Но не все так весело. Надо идти представляться Аглаиде Федосеевне. Не все так весело, ведь Ярослав...
Что?
Нет, не с ним. Но вообще два корпуса разбито, и как раз в том районе. Иди, иди к маме. Не к маме, к начальнице гимназии. До конца жизни она будет тебе начальницей гимназии. Робость перед ней. Приглаживаешь волосы, всегда страшновато, и невозможно оспорить ее, возразить. Аглаида Федосеевна за круглым очехленным столиком в очехленном двуспинчатом кресле сидела ровная и раскладывала пасьянс «Крест побеждает луну». На вход к Ксении она слегка повернула величавую голову, подставила щеку, уже изрядно сморщенную и даже обвисающую. К поцелую на правах дочери она допустила Ксению только после окончания гимназии. При близком наклоне увидела Ксения, что разошлась седина по вискам и надлобному венчику начальницы, как не было раньше заметно. А пасьянс раскладывался только благодатными ленивыми вечерами, никогда по утрам. Утром для ранней деятельной жизни бывала на ногах Аглаида Федосеевна. А сейчас вдавилась в кресло, уперлась локтями в столик, движение не звало ее. С обычным вниманием к собеседнику, будто своих новостей нет и быть не может, с обычной сухой сдержанностью, не давая голосу быть мягким и простым, Аглаида Федосеевна задала Ксении перед столиком основные вопросы. Как провела лето? Все ли здоровы дома? Почему едет раньше времени? Какого числа в Москву? Но не смотрела на нее. А на раскинутые 9 карточных стопок луны, 4 стопки креста соображала и медленно перекладывала. Был удобный момент рассказать о своем горе, попросить защиты от самодурства отца. Ксения и начала. Какой кошмар и вздор! Ведь на сельскохозяйственные курсы Голицыной так трудно было попасть. Принимали почти одних медалисток, и теперь самой бросить, уйти. Начальница делала усилие лбом. Да, она понимает. Да, Ксения права. Да, придется Захару Федоровичу написать. Но за пенсне были подглазные темные полукружья. Складка губ самая недовольная, как перед разносом целого класса. А под вазой, прижатый, лежал конверт и кусочек почерка Ярослава. И стыд поднялся к щекам Ксении. Она вскликнула отзывчиво. «Аглаида Федосеевна, от какого числа вам письмо от Ярика? У меня тоже ведь есть, и какое радостное! Я вам сейчас из него...» Начальница резко подняла голову и одну бровь. «От какого?» «От 5 августа. Штамп Остроленко. Указан 13-й корп...» «Вот еще этот 13-й проклятый!» Аглаида Федосеевна вернулась к пасьянсу. От 5 августа было и у нее, а сегодня 20-е. А сегодня от штаба верховного главнокомандующего. Переложила одну карту, посмотрела на Ксению, загорелая, а волосы ближе к светлым. Только что оживленное лицо недалеко от слез. Они с Яриком были как с братом, правда. Даже ближе она к Ярику, чем Женя. «Возьми сюда», — показала, — на карточку. На другом столе, окантованная, с приклеенной ножкой, стояла карточка Ярослава, уже в форме подпоручика после выпуска. Схватила Ксения. Смотрели вместе. «Боже мой! Да от этой огромной фуражки! Да от этого высокого воротника он же еще больше мальчик, чем в домашней рубахе. И ремни-то как натянул, вертикальный, как доволен. И на широком поясе тяжеленный револьвер». Расслабив обязательно прямую спину, обязательно прямые плечи, Аглаида Федосеевна сказала Ксении, как дочери: «Видишь сама, Это перешло границу упрямства. Был бы теперь студентом третьего курса, никто б его не тронул. В газетах пишут нарочно так, чтоб ничего не понять. Где этот корпус? Где этот Нарвский полк? Но все-таки штамп Остроленко, и значит, это южный отряд Самсонова. Он там. И на семерку червей самая простая капля. И вдруг, в первый раз, в обнимку за ослабевшую, стареющую шею руками молоденькими, горячими, ведь мать, даже больше, чем мать, Аглаида Федосеевна, милая, он точно жив. Я уверен, он жив. Вот сердце говорит, и по тону письма он радостный, такие не умирают рано, у него счастливая судьба, вот увидите, вот скоро получим письмо. Начальница сняла каплю с семерки. Судьба. Она и хотела узнать только это, судьбу, жизнь. Письмо. Будет ли еще одно? Но с тайными силами, кто распоряжается этим всем, судьбой, жизнью, письмом? Аглаида Федосеевна не знала путей контакта. Только вот через пасьянс. Она стягивалась в форму, хмурилась, бровями возвращала барьер, но глухо срывалась. «А ты еще Юку не видела? Пойди посмотри на Юку». Шли добровольцы по Садовой, и он по тротуару не отставал. Из станиц приезжали казаки, тоже вроде демонстрации с хоругвями, и он там. Туда посылали каких-то школьников с флагами петь «Спаси, Господи», но его-то никто не посылал. Оттого он был дома Юка, что в раннем детстве, представляясь Юрка, не выговаривал «Р». Бывшую комнату мальчиков теперь отдали Дмитрию Ивановичу под кабинет, а угол Юрику был отгорожен в большой комнате шкафами. Но не там оказался он, а лежал на брюхе на балконе над Николаевским переулком. И по большому атласу Маркса, по гладкой бумаге, по зеленой краске мазал черными карандашами какие-то кривые линии и соображал. «Ну!» — окликнула его Ксения весело и присела к нему на корточки до самого пола, поднимая юбкой ветер. «Здравствуй, Юг!» Ткнулась ему в темя и ерошила пальцами голову. Он не коротко был стрижен, торчало в разных местах по-разному заломленные острые хвостики волос. Юрик из вежливости перелег на бок видеть ее, но не покидал карандашей, и выражение его лица было отвлеченное. «Что ж ты делаешь? Что ж ты пачкаешь такой прекрасный атлас?» «Он мой. Я потом сотру». Не мог и не старался Юрик покинуть свое углубление. «А что эти линии значат?» Вкратчиво весело спрашивала Ксения, все так же на корточках, пол балкона занявший юбкой. Зеленоватыми глазами Юрик серьезно смотрел на нее. «Вообще-то она ни Ярика, ни его никогда не подвела, они ей доверяли. Только нашим никому». Поморщился он носом, и опять его удлиненное, строгое, загорелое лицо смотрело самоотверженно. «Это линии фронта. Кто побеждает, стираю, передвигаю». За стиранием она его и застала. Один фланг тут подавался, а центр держался хорошо. «Так, это что ж, Южная Россия? Ты что, немцы у тебя и Харьков взяли, и Луганск?» Не хотела она обижать мальчика, но рассмеялась. «Ты в другую карту, тут войны никогда не будет, Юрик». Юг покосился на нее с сожалением и превосходством. «Не беспокойся, Ростова мы никогда не отдадим». Перевалился опять ничком и от Таганрога к северу стал отодвигать фронт. «Вскользь по газетам! Должны победить! Беспорядки в германской армии, после Гумбинена потрепанная Германия, перевозка из Бельгии на восток значительных сил конницы, поругание немцами православных икон, немцы в Брюсселе добивают раненых, австрийцы режут мирных сербов без различия пола и возраста, бессонные ночи императора Вильгельма, охваченный кровавой фантазией, Вещи и слова Кнута Гамсуна: «Славяне, народ будущего, завоеватели мира после германцев, я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин, Игорь Северянин. Война не мешает работать. Как и прежде, мы продаем в быстровязальные машины «Виктория». Удвойте свой приход, приобретайте фотографическую камеру «Мандель». Сегодня бега. Всю Русь облетела весть о славном подвиге Козьмы Крючкова. Мы, группа учащихся, посильную лепту предлагаем 5 рублей. Трезвитесь, бодрствуйте. Повсюду мобилизация с громадным подъемом народного воодушевления. Помимо глубоких причин, скрытых в незримых тайниках величественного русского духа, закрытие виноторговли, немецкие школы в Петербурге, жестокая резкость с учениками, преступность в Петербурге понизилась на 70%, нижегородская ярмарка, торговцы белкой в удрученном состоянии. Один из раненых рассказывает, что русские войска за целые сутки не встретили ни одного немца. Часто впереди отряда идет гармонист и играет, а солдаты поют, забываешь, что и на войне. Нам, не призванным под царские знамена, надо работать и за себя, и за ушедших. Всем миром вспашите и засейте поля ушедших, уберите хлеба обезлошаденных, в сомнениях обращайтесь к своим земским начальникам. Известный русский социалист в Париже Бурцев обратился с воззванием ко всем политическим партиям России забыть раздоры, сплотиться вокруг правительства, отстоять русскую национальность. От слов к делу. Сила немцев в поразительной сплоченности, организованности, работоспособности. Настало время, когда каждому из нас нужно работать. Дневник войны. Русская армия заняла города Сольдау, Найденбург, Виленберг, Ортельсбург, идет наперерез отступлению разбитых немецких войск. Германские корпуса рискуют очутиться в плену. Сегодня бега. Рабство, службы, смени на свое хозяйственное дело с доходом от 2 до 6 тысяч рублей в год. Перевод известной книги князя Кропоткина. Особые подтяжки, величественная военная выправка. «Погибнет ли Германия от голода или на поле боя?» — статья экономиста. Зверство немцев. Самые жестокие пытки и ужасы инквизиции бледнеют перед... Один из раненых офицеров, имя не названо, участник боя, место пропущено, сообщил корреспонденту биржевых ведомостей о следующем приеме, широко практикуемом немцами. Попадающие в плен легко раненые русские воины подвергаются операции перерезания сухожилий на руках. После такой операции немцы получают уверенность, что раненый не будет больше владеть оружием. Попытка наступления немцев в Восточной Пруссии. Передвижка немецких войск с французской границы. Турция почти не скрывает своей вражды к России. Это, надеемся, не пройдет Турции даром. Греки не удержатся от соблазна свести счеты, арабы, послушные указаниям Англии, армяне Кавказа, пожелают получить больше, чем сколько им дано. Трудно сказать, что останется от Оттаманской империи, если она рискнет. Холера в турецких войсках, беглецы из Адрианополя рассказывают. Неслыханные зверства германских немцев, глубокое возмущение среди немцев-колонистов. С целью отмежеваться от германского варварства, многие из колонистов, особенно Херсонской губернии, решили ходатайствовать об изменении их фамилий и даже имен на русские. Латышские войны. Вместе с геройской русской армией вы приближаетесь к древней столице меченосцев Мариенбургу. Отсюда хищная шайка меченосцев держала в железных объятиях нашу родину, латышских девушек, взятых заложницами. Латышские невесты будут ждать домой только героев. Подвижные кресла для инвалидов. Любителям музыки. Собрание трудных пьес в легком переложении. Слабость... Во всех ее видах поддается успешному лечению стимолом. Непробиваемые панцири должны победить. Война и водка. В переживаемое время у населения столько личного горя и столько национальной радости, что в водке нет серьезной психологической потребности. Ходатайство ломовых извозчиков. Без вина привычная грубость смягчилась, работа пошла скорее, сознательнее, продлить эти счастливые дни хотя бы до окончания войны. И полиция, освободясь от обязанности подбирать пьяных по улицам, стала бдительнее следить за ворами. Выдача пайка семьям запасных. Каждому члену семьи, призванного, из расчета в месяц 68 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 1 фунт подсолнечного. Дневник войны. Необходимость строгого соблюдения военной тайны вынуждает верховного главнокомандующего быть очень скупым в сообщении о ходе военных действий. Если немецкие военные власти в своих реляциях описывают даже такие победы, каких не было, то наш генеральный штаб умалчивает иногда и о таких победах, которые были одержаны. Только на путях движения южного нашего отряда немцам удалось временно задержать обходные колонны генерала Самсонова, причем сам командующий, а также генералы Пестич и Мартос убиты. Страшно пострадал от арт-огня штаб, и русским полкам нанесены тяжелые потери. Впрочем, от этой прискорбной случайности наше стратегическое положение нисколько не пострадало. Непрерывный приток сил из России изменил соотношение сил в нашу пользу. Чтобы удержать Самсонова, немцам пришлось перебросить 2 корпуса из Бельгии. Таким образом, энергичное движение генерала Самсонова как бы было кровавую жертвою, принесенную на алтарь боевого братства. Памяти А. В. Самсонова, орлиным взором ты следил за нападением и борьбою, а вражий самолет ходил чуть видной точкой над тобою. По словам лица, близко знавшего покойного, он пользовался редкой любовью своих подчиненных. В высшей степени ровный, воспитанный, он всегда быстро охватывал и оценивал обстоятельства.